Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной 96-й выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. 5 февраля исполняется 25 лет с момента массовых убийств российскими военными гражданского населения в чеченском поселке Новые Алды в пригороде Грозного. Мы поговорим сегодня об этом с нашим гостем, членом Совета правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым. 5 февраля 2000 году жертвами внесудебных расправ российских сил стали по меньшей мере 60 мирных жителей поселка Новые Алды в пригороде Грозного. Массовые убийства, которые фактически являются военным преступлением, произошли в разгар операции так называемой «зачистки» через несколько дней после того, как город Грозный перешел под контроль российских сил. Убийства мирного населения совершались сотрудниками ОМОНа и военнослужащими-контрактниками. Данные российской военной прокуратуры по Северному Кавказу свидетельствуют, что в тот день так называемую зачистку в Алды проводили подразделения Санкт-Петербургского и Рязанского ОМОНа. Данные о жертвах разнятся от 56 до 82 убитых гражданских лиц. 26 июля 2007 года Европейский суд по правам человека рассмотрел дело «Мусаев и другие против России» о массовом расстреле мирных жителей в Новых Алдах. Страсбургский суд отклонил довод российского правительства о том, что следствием не доказано участие ОМОНовцев в массовых убийствах мирных жителей в селе. В 2017 году тот же самый суд в Страсбурге вновь вернулся к событиям в Алды. Согласно постановлению суда, Россия была признана виновной в нарушении статьи 2 «Право на жизнь» Европейской конвенции. Ряд заявителей обвинял Россию также в нарушении статьи 13 «Право на эффективные средства правовой защиты», указывая, что преступления в Новых Алдах расследованы не были. Уважаемый Александр, что происходило накануне этого преступления в республике до 5 февраля?
За несколько дней до 5 февраля 2000 года чеченские отряды, оборонявшие Грозный, сумели скрытно покинуть город. Двумя волнами в ночь на 31 января и в ночь на 1 февраля они из заводского района вышли в направлении Алхан-Калы и дальше двинулись в направлении гор. Только примерно 2 февраля федеральные военные поняли, что из Грозного вышли крупные отряды и начали погоню. А 4 февраля вовсю пошла зачистка города. То есть федеральные войска, силы внутренних войск, ОМОНы, они постепенно входили и занимали городские кварталы, оставленные их защитниками. И среди прочего зачистке подвергся и поселок Новые Алды, жилой массив в заводском районе. И вот там-то и случилась настоящая трагедия. Было совершено страшное преступление. В ходе этой зачистки, по нашим сведениям, по крайней мере, 56 человек были убиты. И это преступление до сих пор не расследовано и до сих пор не наказано. Точно так же, как символом Первой Чеченской войны стала зачистка села Самашки, где, по крайней мере, 103 человека были убиты. Вот такой же символ Новой Алды. Это, разумеется, не единственное преступление, но наиболее масштабное и наиболее известное.
А было ли специальное что-то связано с Новым Алды? Почему именно там произошло то, что сегодня известно миру благодаря именно свидетельствам правозащитной организации «Мемориал», которые зафиксировали и выдали это миру? Почему Новые Алды?
Ну, на самом деле в таких случаях очень велик фактор случайности. Вот так получилось, что какое-то сорвавшееся с цепи, с колес подразделение. Мы, кстати, окончательно так и не знаем, кто это. Это мог быть питерский ОМОН, а могло быть армейское подразделение. Начинает методично убивать людей. На самом-то деле нечто подобное происходило еще, например, и в Старопромысловском районе Грозного еще с декабря 1999 года. Значительная часть Старопромысловского района была занята федеральными войсками, внутренними войсками несколько раньше, и там шли методично грабежи, убийства людей, похищения, исчезновения. Десятки человек исчезли. Но это было растянуто во времени. А в Новых Алдах люди в форме идут по городу. И вот пройдя через поселок, они оставляют за собой подожженные дома и трупы. Убитых могло быть вообще больше. Если бы Асад Чедаева, медработник, не пошла по дворам, люди, выходите, выходите на улицу, и толпу расстреливать не стали. А так, может быть, дом за домом убили бы еще больше.
Александр, а нет ли в этом преступлении какая-то демонстративность в этих расстрелах?
У меня такое ощущение, что те, кто расстреливал, вовсе не хотели славы. Максимум они хотели славы для себя. Может быть, делали фотографии на фоне подожженных домов или что-то такое. Но они точно не хотели свидетелей. Вот как раз потому, что расстреливать толпу никто не стал. И они точно не хотели никаких последствий. Вот им можно все. Их впустили в город, сказали, что там враги, а врага нет. Они прошли значительную часть города со стороны Ханкалы, через минутку спустились вниз, вышли к Новым Алдам. Да город скоро закончится. Ну и вот покуражились. Это вряд ли было результатом целенаправленного приказа. Это было результатом общей постановки и попустительства. Общей установки на то, что в городе враги, и что вам за это ничего не будет. Собственно, никому за это ничего и не было.
Почему не было? То есть из-за того, что не смогли определить подразделение? Или по какой-то по другой причине?
Ну, никто не хотел расследовать. Собственно, известно стало о этом массовом убийстве властям уже 10 февраля, когда повторно зачистку в этом районе проводил рязанский ОМОН. И они доложили, что вот лежат трупы, убитые люди. И что, началось расследование? Начали выяснять, а кто же именно проводил зачистки района 4-5 февраля? В общем, нет. И в дальнейшем на наши запросы, отвечая, власти смешивали карты. Смешивали тот же питерский ОМОН, который был в этих районах в начале февраля, с рязанским ОМОНом. Про военных вообще не очень говорили. В какой-то момент, когда стало ясно, что может быть причастен питерский ОМОН, инициатива одного чеченского следователя, который был направлен в Санкт-Петербург, вероятно, для того, чтобы поставить галочку, никто никого не нашел. А он стал действовать так, как надо. Он стал переснимать фотоальбом личного состава питерского ОМОНа. У него командировка уже закончилась. Его чуть не увольнять грозились. А он продолжал работать. И потом эти фотоальбомы были предъявлены свидетелям. Одного ОМОНовца опознали. Правильно опознали, неправильно опознали, непонятно. Его даже попытались взять потом под стражу, но он, разумеется, сбежал. Нормального расследования не было. Утверждалось, что на самом деле он в это время, во время зачистки, находился в другом подразделении питерского ОМОНа, которое было в Веденском районе, в районе села Ялхой-Мохк. И что у него алиби. Не знаю. Но это максимальное продвижение в расследовании дела, которое достигла официальная российская юстиция. Питерский ОМОН попытались попроверять, и то не по приказу сверху, повторю, а по инициативе честного следователя. Ну и не получилось. Ну и все. А дальше? Дальше родственники убитых обратились в Европейский суд по правам человека.
А вот вы занимались, и ваши соратники, в этом докладе я вижу несколько имен: Байсаев, Усам, Орлов, Олег, Эстемирова, Наташа. То есть, когда вы занимались этими фактами преступления, из того, что вы видели и вы знаете уже на сегодняшний день, нет никаких шансов, что будут последствия для тех, кто это сделал? То есть, нет никаких возможностей привлечь этих людей, кто организовал этот расстрел?
Ну, смотрите, уже тогда, зимой 2000 года, российские власти сделали очень много, чтобы замолчать эту историю. Дело в том, что как раз в феврале 2000-го был большой скандал. Один немецкий журналист Херфлинг предъявил как якобы свои видеозаписи действий военных в районе сел Гихи, Гихичу. А на самом деле снимал не он, снимал стрингер, журналист Олег Блоцкий. Ага, вы выдаете чужие стрингерские материалы за свои, вы все врете. И надо сказать, что журналистская общественность слегка замолчала. А ведь у нас не было видео, снятых нами самими. Это аудиенцы снимали прежде всего. И я помню тогда в марте 2000 года в Париже и потом в Страсбурге пришлось приложить большие усилия, чтобы легализовать эти видеозаписи, чтобы просто на них смотрели и как-то реагировали. Но это записи уже совершившегося преступления, места преступления. Там нету тех, кто его совершил. Есть какие-то следы. Власти не способствовали расследованию. Да, понятно, цепь командования, кто стоял над этими военными, кто стоял над этими силовиками, кто экс-официо несет ответственность. Но расследовано не было. Только я должен сказать, что в этого рода делах иногда результат бывает спустя много лет. Спустя много лет и даже, может, не на родине. Ну вот первый осужденный за массовое исчезновение людей в Аргентине, он был арестован 20 лет спустя после пришествия диктатуры хунты в Аргентине к власти в 97 году в Испании. И осудили его только через 10 лет. Но это был тогда первый шаг в решении испанского суда. И понадобилось еще 15 лет для того, чтобы, собственно, аргентинские суды занялись теми десятками офицеров, которые были виновны в этих преступлениях. Сейчас существуют механизмы преследования, механизмы расследования, которые могут дать результат, если, конечно, от этого не отступаться. Пока же у нас есть только решение Европейского суда по правам человека. Такое паллиативное правосудие. Да, жертвам, то есть родственникам убитых, присудили компенсации тем, кто обратился в Страсбург. Да, Россия признана виновной, ответственной за это преступление и за его нерасследование. Но Страсбург не называет персонально виновных. Он лишь требует провести расследование от национальных властей. А национальные власти ни в этом, ни в сотнях других дел по Чечне такого расследования не провели. Но, понимаете, это преступление, это история из тех, где результат бывает, но не близко. Нацистских преступников после Второй мировой войны преследовали, искали, судили десятилетиями. Вероятно, мы находимся внутри такой же истории, которая не закончилась.
Из показания Руслана.
Люди не успели выехать. Все думали, что оставят коридор, но дороги были перекрыты. В поселке осталось очень много людей. Утром 5 февраля я чинил крышу и увидел, как загорелся дом в начале поселка. За ним вспыхнули второй, третий, начались выстрелы, крики людей. Федералы были в косынках, зрелого возраста. Они согнали всех на перекресток улицы Камская и 4-го Алмазного переулка. Начали идти с первой улицы. Зашли в дом братьев Идиговых. Двух братьев загнали в подвал и кинули туда две гранаты. Один остался жив из-за того, что второй его накрыл собою. В соседнем доме расстреляли троих. Один старик, 68 лет, и двое молодых парней. У них не спросили документов. Стреляли строго в голову. Сжигались дома. Люди слышали крики «Где деньги?». Братьев Магомадовых закинули в подвал, выстрелили и подожгли. Пожар перекинулся и на другие дома. Трупы, которые я хоронил, были разных возрастов. От молодых до глубоких стариков. Но много было таких, которых невозможно было определить.
Вы слушаете 96-й выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. И вместе с моим гостем, членом Совета правозащитного центра «Мемориала» Александром Черкасовым, говорим о трагедии в чеченском поселке Новые Алды, когда 5 февраля 2000 году российские военнослужащие расстреляли десятки гражданских лиц.
Показания Марины Исмаиловой. До последнего дня, то есть до так называемой зачистки, в поселке не было постоянной дислокации боевиков, тем более укрепрайонов. Тем не менее, с самого начала ноября нас обстреливали, начиная с простых минометов и заканчивая ракетами. Удары наносились круглые сутки. Люди не выходили из подвалов, просто не имели возможности даже хоронить убитых, оказывать помощь раненым. 4 февраля вечером в поселок Новые Алды вышли с двух сторон солдаты срочной службы 18-20 лет. Несколько офицеров, которые интересовались присутствием боевиков. Мы с ними общались, угостили их чем могли. Отнеслись они к нам доброжелательно и предупредили, что на нас якобы спустят собак. Мы, конечно, их не совсем поняли. 5 февраля с утра в поселке стала раздаваться стрельба из автоматов, пулеметов и гранатометов. Когда стали гореть дома и послышались крики людей о помощи, до нас дошло, что в Новые Алды вошли те самые собаки. Они убивали и сжигали людей, не спрашивая документов. У убитых и сожженных в карманах и в руках были паспорта, другие документы. Основные требования этих убийц – золото и деньги. Потом только расстреливали. На улице Маташа Мазаева в доме 158 оставались два брата пенсионного возраста – Магомадовы, Абдулла и Салман. Они были заживо сожжены в своем доме. Только через несколько дней после огромных усилий мы нашли их останки. Они уместились в полиэтиленовый пакет.
Александр, а видео, которое снимало из Темирова по следам этого преступления, оно не считается как свидетельство данному разбирательству?
Ну, понимаете, положить видеоматериал в дело можно, но а дальше как поведет себя следствие, как оно его использует? Мы ведь знаем дела об исчезновениях людей. Например, тогда же в поселке Собачевка исчезнувший Шахид Байсаев, там было видео, как его уводят, но это видео исчезало из материалов дела, а потом его продавали родственникам. Следователи, они ведь тоже не всегда оказываются заинтересованы. Здесь заинтересованности следствия не было. В случае дела Шахида Байсаева следователя просто взорвали. Просто взорвали, когда он ехал, возвращался с эксгумации тела. Кто взорвал, неизвестно. Может быть, те, кто продавал материалы дела. Может быть, кто-то связанный с преступниками. Понимаете, следствие в Чечне в те годы – это, как правило, тупик. Или дело одиночек, которые пытались что-то сделать, пока их не остановили.
А этим делом занималась чеченская МВД? Или все-таки это было еще до момента сформирования чеченских, и этим занимались российские следователи или чеченские?
Вот тот следователь, который вышел на питерский ОМОН, это чеченец. Я с ним общался тогда в прокуратуре. Если бы... Но повторю, что были и русские следователи, которые пытались что-то расследовать. Был, по крайней мере, один. Но его тогда же и убили. А так это было системой. Понимаете, очень трудно идти против системы. Я помню помощника военного прокурора с горящими глазами, который пытался и начинал расследовать дело о исчезновении жителей Аргуна в ходе одной из зачисток. Его хватило где-то на полгода. Его энергии хватило где-то на полгода. Одиночные, они могут пытаться, но когда система, когда все государство, когда машины организованной безнаказанности действуют, тут этому противопоставить что-то очень сложно. По примерно 300 решениям, вынесенным в Страсбурге по чеченским делам, ни по одному в России не было проведено далее эффективное расследование. На тысячи, ну, порядка 4000 исчезновений людей в Чечне в России было только 4 судебных решения. Безнаказанность 99,9%. Но это не значит, что стоит себя успокаивать и что все остановлено. Никто не забыт и ничто не забыто. Это ведь и про Чечню тоже.
А вы сами, вообще ваш центр, мемориал, ознакомились с этим расследованием? Вы видели само это расследование? Я имею в виду именно уголовное дело, которое было возбуждено по факту расстрела.
А вот это хитрая вещь. С уголовным делом обязательно ознакомление в том случае, если оно закончено расследование, передано в суд или закрыто. Чеченские дела приостанавливали и возобновляли. Возобновляли и приостанавливали, но не закрывали. И был формальный повод. Нет, пока с делом не знакомимся. Пока нет такого права у вас. И так годы, годы и годы. В Европейский суд по правам человека в ходе состязательной процедуры власти представляли отдельные материалы дел. Но всего дела, все дело представлено не было. Из того, что известно, можно понять, что просто не копали там, где можно было не копать. Вот по питерскому ОМОНу было продвижение, про это помнят. А про другое, про другие версии нет. Но ведь то же самое было в большинстве дел о преступлениях, совершенных федеральными силами в Чечне. Очень редко, где сначала удавалось выяснить личности преступников, тех, кого нужно было бы судить, и потом уже старались скрыть это. Как правило, и до этого не доходили. Вот здесь максимальное продвижение в сторону Питера. Но мы же не можем сейчас утверждать, что это был именно тот след, что все версии были исследованы.
А власти на тот период, которые были установлены Россией, промосковские власти, они помогали или препятствовали этому расследованию? Их отношение к этому делу?
Чеченские власти тогда, в общем, стояли немножечко в стороне. Я знаю одно дело, в которое вписались чеченские власти, когда в августе 2001 года в селе Алерой исчез двоюродный племянник Ахмата Кадырова, в итоге без большой огласки был осужден виновный. И, насколько я понимаю, был использован весь возможный административный ресурс для того, чтобы правосудие таки заработало. Но и там, как видно из доступных материалов, в какой-то момент подозреваемого освобождали. Повторю, Ахмат Кадыров это делал на пределе своего административного ресурса. И дело касалось его семьи. Что же говорить о других делах? Чеченские власти тогда, в первой половине нулевых, были, в общем, бессильны.
То есть в итоге получается, что у нас вообще нет сегодня результатов следствия. То есть сегодня нельзя опираться на то, что вот проведены следственные работы, да? То есть такого нет, кроме того, что сделали именно правозащитники.
Ну так ведь и с нормальной эксгумацией там не все было в порядке. В таких делах очень важно с самого начала по горячим следам вести расследование. Желания вести расследование по горячим следам не было. То, что делалось, делалось, получается, уже годы спустя. Да, это очень важно, что сделали. Ну, по сути, дело не власти, а те, кто пытался, те немногочисленные, кто пытался что-то сделать. Но государство показало, что и здесь система безнаказанности действует. Но, понимаете, это тоже не основание опускать руки. Я думаю, что это преступление забыто не будет, и, как и во многих других случаях, нас может ждать какая-то неожиданность. То есть это как в погоне за нацистскими преступниками. Повторю, это дело многих лет кропотливой работы.
Как трагедия Алды присутствует или не присутствует в современном чеченском обществе, с учетом его многополярности имеется в виду? Как, по вашему мнению, эта трагедия как-то отражается в обществе, в чеченском обществе?
С одной стороны, в официальной памяти есть только отдельные дела, отдельные преступления. Ну вот преступление, совершенное Юрием Будановым, например, про него широко известно. И это вплоть до того, как массово были похороны погибшего в заключении убийцы Буданова. Видно, что ничто не забыто. Но публичная память, она не такова. Публичной памяти для этого такого места нет. Насколько я знаю, чеченцев, они ничего не забывают. И не только чеченцев. На самом деле никто ничего не забывает. Если уж вспомнить Испанию, в нулевые годы в какой-то момент началось расследование франкистского террора первых недель и месяцев после пришествия хунты к власти. Расстрелы в каких-то деревнях, где военные зачищали сельскую интеллигенцию потенциальных смутьянов, уводили и расстреливали за околицей. Прошло 70 лет. Казалось бы, память об этом в Испании была под запретом. Как опознавать людей? Оказывается, в семьях помнили, у кого какие были пуговицы, у кого была какая трубка, какая расческа. Память у людей живет, а чеченцы, насколько я знаю, ничего не забывают.
Свидетельство жительницы поселка. 5 февраля в половине 11 я услышала взрыв от подствольника. Выскочила на улицу. Там были солдаты-срочники. Двое из них зашли к нам во двор. Один мне сказал, что на соседней улице всех расстреливают. Я попросила их разрешить мне пойти на ту улицу. У меня там сестра осталась. Мне сказали: «Идите». Я побежала на улицу Наташа Мазаева. Смотрю, лежат расстрелянные люди. На улице стояли только военные. Я побежала обратно, а они кричат мне: «Стой!» Я бежала, а в меня стреляли. Когда я к себе вернулась, один солдат присел и говорит: «Как бы мне вас спасти? Я не хочу, чтобы вас убили. Вы на мою маму похожи». Он позвал своих ребят, и они сидели с нами. Уже в 12 часу я попросила одного солдата пойти со мной на ту улицу, посмотреть, где сестра. Мы пошли. Он сказал, что если он со мной, то ничего со мной не будет. На улице я увидела тела, долги, другой сосед, старик. Все лежат. Открыла ворота. Там лежат мать 18-летней девушки, которая была у меня, и еще одна старуха. Мы пошли обратно. Эти солдаты спасли нас. Того, который со мной ходил, звали Валера. Потом они ушли. Те, которые расстреливали людей, это была одна команда, а те, которые нам помогали, другая. Ночью мы трупы занесли в дома. Я видела 28 трупов. И все наши соседи. Я обмывала трупы. В основном стреляли в голову, глаза, в рот. У Гадаевой было пулевое ранение в затылок.
Вы слушали очередной, 96-й выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым, где вместе с моим гостем, членом Совета правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым, мы говорили о событиях 25-летней давности, о массовых убийствах российскими военнослужащими гражданского населения в чеченском поселке Новые Алды в пригороде Грозного. Для тех, кто хотел бы подробнее ознакомиться с обсуждаемыми вопросами в подкасте, рекомендуем работу «Поселок Новые Алды», 5 февраля 2000 год. «Преднамеренные преступления против мирного населения». Авторы: Усам Байсаев, Олег Орлов, Александр Черкасов, Наталья Эстемирова. Правозащитный центр «Мемориал», Москва, Звенья, 2000 год. Вопросы гостям подкаста формируются на моей странице Фейсбука читателями и слушателями. И любой, прочитавший анонс подкаста, может задать вопрос по теме приглашенному специалисту, гостю подкаста.